Братья и сестры, мы прочитаем Слово Божие, порассуждаем и помолимся. Из первого послания Петра, 2 глава, 24 стих. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились». Но здесь не названо имя. О ком здесь идет речь? Ну, думаю, наверное, все это поняли, да? Это говорится о Христе. То есть Он вознес наши грехи телом своим на древо. Из этого стиха или отрывка из этого короткого четыре как бы мысли хотелось выделить. Ну, соответственно, словам. То есть грехи вознес на древо, избавившись и жили для правды. Ну, так вот, последовательно мы и будем, братья и сестры, это рассматривать. Первая мысль, которая здесь содержится – грехи наши, грехи. Думаю, что в современном обществе слово «грех» – это слово непопулярное. Согласны, братья и сестры? И даже если, когда оно звучит где-то среди мирских людей, какая реакция на него? Ну, чаще всего. Ну, чаще всего, как смех какой-то, усмешка. Так, ой, нагрешила я, примерно с такой интонацией. То есть над грехом люди смеются. Но, в общем-то, надо сказать, вся Библия, она посвящена теме победы над грехом. И Библия открывает, что самая главная проблема как человечества, так и отдельного человека – это грех. Грех – это величайшее зло всех зол. В нем кроются вся причина всех человеческих проблем, неудач, неустройств. К сожалению, люди так мало задумываются об этом. Пытаются лечить или бороться с последствиями греха, но не с самим корнем, не с самой основой. Грех – это тяжелая болезнь. Грех – это разрушение. Грех – это протест против Бога. Начало греха, оно было положено в Эдемском саду, когда под внушением дьявола первые люди ослушались Бога. И это, знаете, это была не мелочь какая-то. С того момента грех вошел в мир. Разрушились отношения человека и Бога. Братья и сестры, есть вещи, которые очень трудно восстановить, почти невозможно. Разрушить легко, восстановить сложно или невозможно. Ну вот, например, дома есть какая-то кружка, она какую-то ценность для нас представляет, может быть, память. И вот уронили случайно, уронили на пол, разбилось, осколки получились. Это все какая-то секунда, один момент. Кружка разбилась. Можно ли восстановить ее? Вот вопрос, да? Ну, сейчас, знаете, есть такие суперклеи всякие, такие современные технологии, ну, можно попытаться взять и соединить эти осколки, собрать в порядке и соединить снова, как было. Но будет ли то, что было именно? А? Нет. Вот эти следы этого раскола, этих обломков, они все равно останутся. Эта кружка никогда не станет той, которой она была в начале. Как бы мы совершенно не пытались ее склеить. Но это, можно сказать, мелочь, да? Но некоторые люди умудряются легко разрушить свою жизнь, разбить свою жизнь. Потом одумываются. Говорят, не надо было так делать, да? И пытаются восстановить. Но знаете, вот в жизни человека есть такие вещи, которые восстановить после того, как они сломаны, уже невозможно. И потом бывает, что люди первую половину жизни разрушали, вторую половину пытаются соединить, воссоздать то, что разрушено. Но знаете, оно тоже часто приходит к выводу, что это сделать уже невозможно. Братья и сестры, нам доверена не наша жизнь, это величайшее сокровище, драгоценнейшая ваза, что ли, такая, которая очень хрупкая. Разрушить ее – это можем быстро, мгновенно. Соединить – это нужно будет годы, а может быть, никогда. Но грех разрушил не только какую-то там чашку разбил или жизнь отдельного человека. Грех, который вошел в Эдемском саду – это разовое, моментальное событие. Но последствия на все человечество, на всю историю до конца. Грех разрушил отношения человека с Богом. И, братья и сестры, всякие человеческие попытки, они безрезультатны. Восстановить эти отношения. Великая пропасть образовалась, великий раскол. Теперь Бог с одной стороны, а человек как бы на другой стороне пропасти. И эти попытки, это все равно как бы прийти к Богу или соединиться с Богом, это то же самое, как пытаться веревочную лестницу на небо с нашей стороны как бы провести. Оно бесполезно, безнадежно. И последствия этого раскола, этого падения, они сказываются на каждом из нас. Вот с самого начала каждый младенец, маленький ребенок, говорят, да они безгрешны, да они невинны. Но вот у кого дети есть маленькие, те могут подтвердить, что это не так. Ну, уже если несколько детей было, уже начинаешь различать. Вот когда он плачет, действительно какая-то у него нужда, действительно у него что-то ему нужно. Или это он плачет, просто капризничает. Мы как-то сидим с женой, чай пьем, слышим там ребенок, ну, он маленький еще, разговаривать не мог, и кричит в коляске. И мы спокойно совершенно чай пьем, разговариваем, потому что слышим, это просто каприз, по звуку слышно. И раз вдруг тон изменился, и у меня сразу жена соскакивает и побежала туда. Оказывается, он там рядом шкаф стоял и палец совал, и защемил палец. И сразу другой звук уже, тот же самый плач, кажется, звук уже другой. И мы различаем, или это действительно что-то случилось, или это просто каприз. Он также плачет, но это просто каприз. Это вот эта внутренняя эгоистичная природа себя показывает. Друзья, это факт. То есть младенчество с рождения, вот это вот внутреннее разрушение отношений с Богом, оно начинает проявляться. Дальше больше. Если никого контроля нету, становится человек таким явным, таким окаянным, законченным грешником. Если как бы дисциплина какая-то, воспитание, тогда он становится грешником воспитанным. Но грех, это все равно в нем есть. Братья и сестры, если позволить такой пример или сравнение такое сделать. Вы видели когда-нибудь, чтобы карандаш стоял на острие? Ну вот дети, может быть, кто-нибудь, может, пытался ручку или карандаш поставить. Никто не пробовал так? Ну, я лично тоже никогда не встречал такого. А вообще оно противоречит каким-нибудь законам природы? Вот это вот такое явление. Но я считаю, что не противоречит. То есть, в принципе, по всем физическим законам, это возможно такая ситуация. То есть, можно найти такую точку равновесия, и карандаш будет держаться. Но на практике, если бы мы такое увидели, мы бы удивились как величайшему чуду. На практике этого не существует. Хотя законам природы это не противоречит. Так вот, братья и сестры, человек, чтобы прожил и не согрешил, ну, теоретически, как будто это кажется возможным. А практически это невероятно, это невозможная вещь. И более того, если бы нас оставила хоть на мгновение рука Божья, нас, верующих, то вот этот внутренний живущий в нас грех, он мгновенно у нас увлек бы. Вот точно так же, как карандаш еще держишь, руку убрал, он тут же падает. Вот то же самое случалось бы с нами. Вот эта сила греха невозможно человеку преодолеть. Все из этого происходит, все из этого рождается. Здесь написано конкретно, не просто какие-то грехи, какие-то туманные облака какое-то непонятное. Конкретно говорится грехи наши. Каждый грех, это конкретно он имеет место, имеет время, имеет название. Грехи наши. Братья и сестры, грех – это величайшая проблема человечества, которая неразрешима человеческими средствами. Божий ответ или Божье решение этой проблемы, мы читаем дальше. Он грехи наши, то есть Христос, сам вознес телом своим на древо. Вот это Божье решение. То есть грехам было определено место, они были пригвождены к Голгофскому кресту. Знаете, это есть... С одной стороны, величайшая тайна, величайшая как бы загадка, что ли. С другой стороны, величайшая для нас радость и величайшее откровение Слова Божия. То есть победа над грехом все-таки возможна, она реальна. Но ее совершил не мы сами своими силами, а совершил ее Бог во Христе. Вот смотрите, конечно, перед Богом не стояла такой, как бы сказать, как для нас была бы проблема, ну вот разломанную чашку восстановить. То, что в Эдемском саду произошло, на такой глубокий раскол положило вот между человеком и Богом, и раскол это называется грех, что, кажется, восстановить это невозможно. Если бы, не знаю, есть ли у сатаны руки, но, наверное, он от радости потирал, когда это случилось. Теперь, если бы даже сатана исчез, грех, он продолжает свое разрушительное действие. И люди, они теперь и без сатаны будут делать зло и противиться Богу. Это факт, это реальность. Так вот, как теперь это, кажется, невозможно восстановить? Как это можно, эту пропасть, ну, преодолеть? То, что разрушено, соединить? По-человечески, конечно, как бы это проблема, кажется, да? Ну, с одной стороны, совершить невозможное кто может только? Ну, совершить невозможное может Бог. Невозможно человеком, возможно Богу. Совершить невозможное может Бог. То есть эту проблему может разрешить Бог. С другой стороны, если Бог ее разрешит, а правильно ли это будет в отношении людей? Ну вот смотрите, родители и дети, ну еще раз внимание детей обращаю, как скажите дети, ну и родители соответственно, если вот вы напакостили, накидали, разбросали, намусорили в своей комнате, игрушки раскидали, все, а потом мама приходит и ни слова не говоря все убрала, все разложила по полочкам, все как бы это, порядок навела. Вот правильно это или неправильно? Как дети, как вы считаете? Мне кажется, правильно, когда тот, кто наделал это, тот должен и порядок навести. А? Мне кажется так. Как родители считают? Если такое воспитание, дети делают плохое, злое, а отвечают всегда родители. Правильно это или неправильно? Все восстанавливают родители. Ну, мне кажется, как-то неправильно. Это воспитание неправильно. И получается так, вроде бы как совершить это должен человек, то есть восстановить отношения с Богом. Как Адам согрешил, восстановить должен человек. А с другой стороны, может это сделать только Бог. Должен сделать человек, а может только Бог. Но это для нас ситуация неразрешима, как раз она разрешилась во Христе. То есть Бог стал человеком, братья и сестры, для того, чтобы восстановить невосстановимое, для того, чтобы грехи наши вознести телом своим на древо. Поэтому Христос – Бог и человек. Если кто-то это пытается отрицать, или видит только Бога, или только человека, этим перечеркивается все спасение. Тогда оно невозможно становится. И если это Бог, только Бог, Христос, тогда для нас оно не имеет значения, потому что Бог просто восстановил, а мы остаемся виновниками. Если только человек, то человек не может сделать то, что невозможно человеку. Братья и сестры, Христос – это Бог и человек. И Он как один из нас, как Адам совершил грех, так Христос восстановил разрушенное, победил грех и вернул нас к Богу. Братья и сестры, невозможно обойти эту личность Иисус Христос. Вот христианская вера, она все в двух словах. Иисус Христос. Мне кажется, больше добавлять даже нечего. Один миссионер, я точно не скажу, то ли в Китае, то ли в Индии, встретился там с руководителем буддистов Далай-ламой. И у них была такая беседа, ну, как бы, ну, конечно, естественно, они говорили на духовные темы. Этот миссионер говорит: я уверен в своем уповании. Почему? Потому что одно из оснований этого, то, что описано в Библии, оно имеет материальное историческое подтверждение. Я могу поехать в Палестину, там видеть те места, где ходил Иисус Христос. Там сохранилась синагога, где Он проповедовал. Можно увидеть там, где Его судили, то есть преторию. Можно увидеть Голгофский холм, где Он был распят. То есть это все подтверждено исторически. А, скажем, личность Будды Гаутамы – это такая загадка. Это где-то во мраке веков. Никто не знает точно, где он жил, в какое время. Никаких исторических свидетельств, материальных подтверждений этому нет. И знаете, что ответил Далай-лама? Он говорит: а какая разница? Жил Гаутама или его никогда не было? Главное, это учение у него хорошее. Братья и сестры, можем ли мы так сказать? Да какая разница, жил Христос или не было его? У него учение очень хорошее, мы поэтому ему следуем. Это предательство христианской веры. Это вообще что-то иное будет, братья и сестры. Неотделимо от личности Иисуса Христа. Наше спасение – это Иисус Христос. Это не учение, это не обряды, не традиции. Это Иисус Христос. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо. Больше никто этого не сделал. И никаким учением это невозможно преодолеть этот разрыв, эту пропасть. Почему на древо? Почему крест, братья и сестры? Почему крест – это символ христианства? Грехи наши, потому что к нему пригвождены были Христом, телом своим вознес. Как было снято с древа грех, то восстановление таким же образом. То есть грехи наши вознесены были на древо. И это, братья и сестры, не моя даже мысль, и даже не какого-то богослова, может быть. Я был в соборе в католическом 11 века, и там такой старый барельеф, там он уже такой от времени уже как бы полуосыпавшийся, ну, от тысячи лет этому барельефу. И там, знаете, что изображено? Я сначала даже не понял. Там изображено распятие Христа на дереве. То есть эта мысль, эта тысячелетняя мысль, это с самого начала. Он грехи наши вознес телом своим на древо. Грех был снят с дерева, и на древо был вознесен. Вознесен Бога-человеком во плоти. Братья и сестры, другого нету возможности победы над грехом. Только Христос, только ранами Его мы исцелились. Но какое следствие этого? Написано, дабы мы, избавившись от грехов, Он грехи наши вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов. Избавление от грехов. Я уже говорил, что люди с грехом или с проблемой своими пытаются бороться. Как-то внутренне есть чувство, что что-то неправильно в человеческом обществе. Что-то надо исправить, что-то нужно изменить. И придумывают методы, как избавиться от этого, как избавиться от этой всеобщей проблемы человечества. Существуют для этого разные хорошие такие как бы учения или философии. В одном университете профессор говорит, ну, в начале года студентам, вот в этом семестре мы будем изучать философию Канта, а со следующего семестра будем изучать философию Гегеля. Ну, а один студент, можно вопрос? Ну, пожалуйста. А какая из них правильная? Ну, профессор даже стушевался, такой вопрос я ему никогда не задавал. Он так растерялся, но говорит, ну, знаете, это вы должны сами определить. Ну, очень хорошая мысль, да? Слепой, найди дорогу сам. И вот так все человечество, вот этих философиях заблудилось, ищет и определяет, какая же из них правильная, часто проходя мимо Голгофского креста. Некоторые люди надеются на шанс, что шанс им дает религия. Избавление от грехов. Ну и как бы думают, что вот если примут какую-то самую правильную, лучшую религию, то это будет как раз и победа. И какое заблуждение? Это где-то ближе уже, ближе к Христу, но еще не сам крест. Я когда несколько лет назад работал там в одном месте и проходил, каждое утро и вечер возвращался через территорию православного храма. Ну как бы короче была дорога. И вот однажды возвращаюсь с работы и из храма выходит мужчина, знаете, такой вид у него представительный, и такая окладистая борода. Повернулся лицом к храму и несколько поклонов сделал, перекрестился несколько раз. Я думаю, вот истинно верующий. Ну и как раз наши пути как бы тут по дорожке соприкасаются, и я с ним разговорился. Ну мы идем как бы к выходу из храма, с территории. Несколько слов так между собой поговорили. Верующий, да, я верующий, что-то вроде... Только начали беседу, ну и только переступили порог дверь вот этой вот территории или двора храма, он тут же достает пачку папирос, закуривает, и дальше идем беседуем, он уже с папиросой в руке. Ну я так удивился и говорю, извините, но вы же верующие, почему вы курите? Да знаете, дух бодр, а плоть немощна. Ну ничего, говорит, я потом исповедуюсь, и Господь простит. Так вот, братья и сестры, вопрос. Христос умер для того, чтобы нам простить и для того, чтобы нас избавить? Ну, простить тоже, да? Простить тоже, когда мы приходим, Он прощает. Но вообще для чего? Дабы мы, избавившись от грехов. И думаю, прощение и избавление – это разные вещи. Часто в религии даже культивируется такая мысль, греши, а потом покаяешься. Если вот это ликвидировать, тогда религия не нужна становится, понимаете? Все эти обряды, все эти обычаи, все это, как бы, можно сказать, международная структура, она становится не нужна. Если человек лично находит общение с Богом и избавляется от грехов, зачем тогда все это нужно? И поэтому религия культивирует, греши, потом покаяйся. А для того, чтобы простил тебя Бог, вот тебе обряды, и ты должен исполнить все семь церковных установлений. Но, братья и сестры, Христос нас избавляет. Ни религия, ни обряды, ни установления, уставы избавляет нас Иисус Христос. Не прощение, а избавление. Не только прощение, но и избавление. И что для этого нужно сделать? Ну, вот здесь хорошие слова написаны. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Это Слово Божье говорит. То есть, когда мы приходим к Голгофскому кресту с верой, мы получаем не только прощение, но и избавление. Я немножко так интересуюсь историей. И знаете, чем отличалась религия евреев от языческого? Хотя внешне было очень похоже. То есть и там храмы, и там храм, там жертвоприношение, и там жертвоприношение. Знаете, чем отличалось? Все языческие религии понимали жертвоприношение как откуп от Бога, как плата как бы. Вот я нагрешил, ну принесу там жертву, овечку там, если много нагрешил, корову принесу. То есть как бы оплачу этот грех. А вот религия евреев, она была, смысл жертвы, это было замещение. То есть эта овечка, или пусть даже корова, или голубь даже, она замещала. Когда умирал за грех животное, тогда человек, ну как бы символически освобождался от греха. То есть это замена. Евреи тысячи лет воспитывались таким образом, что вместо тебя должен умереть другой. За твой грех должен заплатить другой. Вот эти реки крови пролились с жертвенника в Иерусалиме. Казалось бы, евреи должны это понять уже как бы ну, с молоком матери. До мозга костей должны уже понимать это, что должен умереть другой. Жертву, жертву, жертву постоянно. Хотя они не избавляли от грехов, иначе их не было бы нужды больше приносить. Но когда пришел Христос, евреи его не поняли, они его не приняли. Но, братья и сестры, мы принимаем верой, когда понимаем, что вместо нас умер другой. Что на Голгофском кресте это совершилось. Вместо нас он пострадал, наши грехи вознес, наши пригвоздил ко кресту. И вот всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Кто с верой будет смотреть на Христа распятого, придет к нему с покаянием, тот получает это прощение и избавление, братья и сестры, избавление. Кто еще с Богом не примирился, это прекрасная возможность прийти ко Христу и примириться, получить избавление от грехов. Но здесь не стоит, братья и сестры, точка. Вот если бы стояла точка, наверное, наша проповедь на этом бы закончилась. Да? Но тут и в Писании не стоит точка. Ну, было бы сказано так. «Дабы мы избавились от грехов». Точка. Но там стоит запятая. «Дабы мы, избавившись от грехов». Что дальше? «Жили для правды». То есть Божье спасение, оно на этом не заканчивается. А «чтобы мы жили для правды». Но вот это больше, наверное, относится уже скорее к верующим. Вот эта последняя фраза. Так, согласны, братья и сестры, да? Чтобы избавиться от грехов, жили для правды. Я схемы часто встречаю в разных источниках, но особенно которые посвящены вот для того, чтобы необращенным объяснить или показать путь спасения. И эти схемы, они разного рода бывают. Но одна схема очень распространена такая. Вот человек идет по своей тропинке жизненной и несет тяжкий мешок с грехами. Он прямо под этим гнетом аж его придавливает, да? И потом он встречает Голгофский крест. И вот возле этого креста это бремя спадает, а человек пошел дальше. Но это одна схема. Некоторые по этой схеме так и живут. Но она мне не нравится. А вот другая схема больше как-то, мне кажется, как-то ну, соответствует. Там изображено так. Два берега, между ними пропасть. На одной написано «человек», на другой написано «Бог». И вот люди со своей стороны ходят, ищут, какое пути. Туда, знаете, столько уже пытались и добрых советов, и религии, и философии эту пропасть как бы насыпать, но она бездонная. И Бог со своей стороны перебрасывает человеку мост. Это крест Иисуса Христа. И теперь может перейти через Христа. Но перейти теперь не для того, чтобы вернуться назад, да? А перейти теперь на другую сторону, то есть на сторону Божью. Теперь жизнь, она с Богом. Жизнь с Богом. Не просто от грехов освободился и пошел дальше своими путями. А теперь вся жизнь, она проходит, как бы, ну сказать, на Божьей территории, что ли. И знаете, братья и сестры, давайте оценим свою жизнь. Какой мы больше схеме соответствуем? Некто познал Христа, грехи получил прощение, освобождение. А какова наша жизнь сейчас? Не остался ли Голгофский крест где-то за спиной? Может, у нас свои цели, свои интересы. С Богом оно, может быть, не всегда как бы совпадает с Божьими планами, с Божьими целями. Или вся наша жизнь, она проникнута Богом, проникнута Иисусом Христом. Вот апостол Павел говорит, как вы предавали члены ваши в орудие неправды, в орудие греху, на нечистые дела, Так предайте члены ваши теперь Богу на дела святые. Ну, мне кажется, там главное слово, как вы предавали тогда, так предавайте и сейчас. Как вы предавались греху, вот так же предайтесь Богу. Ну, давайте вспомним, как мы предавались греху. Ну, все как бы пережили, испытали обращение, да? И мы помним свою жизнь, будучи неверующими. Какими были мы изобретательными на грех? Когда влекло к греху, мы находили все возможности, все средства для этого, чтобы удовлетворить, чтобы согрешить. И часто большинство людей находится в непрестанном поиске греха, как бы в погоне за грехом, ищет его, изобретает новые способы. А как мы сейчас? Вот часто замечал, какая-то малейшая трудность, малейшее препятствие, ну, наверное, не воля Божья уже. Куда-то вот это вдохновение девается, нет изобретательности вот этой, чтобы сделать святое дело, чтобы послужить Богу. Так ли мы служим Христу? То есть, чтобы мы жили для правды. Цель жертвы Иисуса Христа не только то, чтобы небо наполнить спасенными грешниками, да, прощенными грешниками, но и то, чтобы на земле землю наполнить праведными людьми. Это тоже цель Иисуса Христа. Давайте мы склонимся сейчас, помолимся. Мы прежде всего поблагодарим Господа, что Он совершил ради нас. То есть, что Он грехи наши сам телом своим вознес на древо. И помолимся, чтобы нам, избавившись от грехов, жить для правды. Аминь.
Как высота моя.